Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Так, мы продолжаем нашу программу. Дорогие слушатели, здравствуйте еще раз. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Ирина Борового, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека и президент Всероссийской общественной организации Ассоциации онкологических пациентов. Здравствуй. А в Совете при Президенте по правам человека чем вы занимаетесь?
Там большой спектр вопросов. Там, конечно, я не онкологический, да, пациент и не президент организации, а там вот я такой общественный деятель, который помогает разобраться в тех или иных процессах и проблемах, которые возникают по правам у людей.
Ну, это очень ценно, то, что вы к нам сегодня пришли, и есть возможность поговорить еще и об этом. Мы вернемся к разговору об онкоассоциации, но я, на самом деле, ну, про себя могу сказать, что очень ценю, когда к нам приходят люди из Совета по правам человека и вообще правозащитники, поскольку уж много у нас сейчас слишком различных ситуаций, когда права человека нарушаются. И хотелось бы, конечно, поговорить и о том, что делается для предотвращения таких ситуаций и на высшем уровне, в том числе вот в Совете по праву при Президенте по правам человека. Поэтому хотелось бы, конечно, вашу компетенцию представлять.
Вы знаете, когда я пришла в Совет, для меня было странно, что в Совете нет комитета, комиссии, которая занимается здравоохранением. То есть у нас есть социальная тема, есть культурная тема, очень много вопросов, связанных с мерами заключения, да, у людей, и там очень много нарушений. Но вот здравоохранение, казалось бы, разве у нас там нет нарушений? А нарушений очень много, именно прав человека. Получение препарата, получение медицинских технологий, качество оказания медицинской помощи. И, к сожалению, люди чаще всего именно здесь не знают, как защитить свои права. И вообще, собственно, какие это права? И на что я имею, какое право я имею в полном объеме получать ту или иную помощь? И даже, я вам больше скажу, люди даже не знают, куда обращаться, если вдруг они понимают, что, ну, реально вот прям нарушают. Нарушают право, нарушают этику общения, вот про которую мы сегодня с вами уже касались. Далее, страшная ситуация, когда погиб человек, да, и родственники хотят разобраться, и тоже вот здесь очень-очень много нарушений, с которыми они сталкиваются в правовом поле и не знают, куда деваться. Вот здесь мы, мне кажется, выступаем очень хорошим звеном, где мы действительно можем разобраться. У нас, например, сейчас в работе очень сложный вопрос по трансплантации, по детской трансплантации. К нам обратились родители, и изначально было написано, что это 300 детей, которые не получают помощь.
А здесь присутствуют еще и этические аспекты, я так
понимаю. Да, 300 детей, которые не получают помощь, якобы по увольнению доктора Кабака. У нас есть замечательный хирург, доктор Кабак. Я не знаю, по какой причине уволили его из учреждения.
Это, я даже слышал эту историю, помню ее во всех подробностях, но до меня как-то фоном доходило.
И, конечно, мы взяли этот вопрос в работу, потому что дети не должны остаться без помощи. Что бы ни случилось с докторами, помощь должна оказываться в полном объеме. И вы знаете, мы провели совещание, неоднократное совещание на площадке Совета по правам человека, на площадке Общественной палаты Российской Федерации. И ну, казалось бы, разобрали тему досконально, но, однако, все равно до сих пор есть родители, которые настаивают на том, что оперироваться они хотят только у доктора Кабака, что технологий для них в стране нет и так далее. Здесь, на мой взгляд, очень опасная ситуация, что дети остаются без помощи. Мы, конечно, здесь вот работаем и с родителями, и с врачами, и стараемся вот эти мостики наладить, чтобы родители увидели, что помощь есть, она качественная. Мы стараемся отследить, чтобы дети получили в полном объеме все, что необходимо. И, собственно, на наш взгляд, правовое поле здесь нарушается и с точки зрения родителей в том числе, потому что они противостоят оказанию помощи, которая есть, настаивая на том, чтобы это был принципиально вот этот доктор, который, к сожалению, на данный момент пока нигде не работает.
А почему все вот так на нем завертелось?
Ну, завертелось, я думаю, что, ну, все-таки доктор имел популярность, да, и он оперировал действительно этих детей, и это были удачные операции, поэтому, видя этот опыт, к нему обращались родители, и, собственно, те даже те дети, которые лечились у него и не лечились, они вот объединились в единую такую организацию, сообщество родительское, которое, собственно, настаивает на том, что оперировал только он, не видя, не стараясь разобраться в тех технологиях, которые есть, и ребенок может получить помощь сейчас.
А сам доктор тоже поддерживает вот эту легенду о том, что только он может, или, по крайней мере, его ученики, его коллеги, которым он доверяет, он же в контакте с родительским сообществом,
по идее,
находится. Вы знаете,
мы не услышали, что он отправляет к своим коллегам, мы услышали, что только я могу помочь, я настаиваю, я могу назначить протокол и так далее, и так далее. И на самом деле, ну,
это
на мой взгляд...
Это какой-то груизм уже.
Вы знаете, да, я считаю, что здесь на самом деле доктор ведет себя, ну, вот как раз, на мой взгляд, не очень этично по отношению к детям. Потому что, конечно, вот я нигде не работая, призывая, нет, вы оперируетесь только у меня, то есть я предлагаю выход, которого нет. На мой взгляд, это вообще, ну, безнравственно. И если бы я действительно хотела спасать жизни этим детям, я бы ровно так же старалась найти выход, который есть сейчас, и предлагать детям возможность прооперироваться сейчас. Дети нуждаются в этой медицинской помощи.
А в детской трансплантологии ведь есть еще большой этический аспект из-за того, что донорство для детей, не достигших 18 лет, добровольное донорство, не знаю ни одной страны, где бы оно могло вот как-то развиваться, наверняка, может быть, есть, по крайней мере, это продумано, но ребенок до 18 лет не может сделать свой выбор в пользу того, как он распоряжается своими органами.
Ну, на самом деле, у нас законодательная база сейчас написана хорошо, и она, в принципе, соответствует мировым практикам.
Мировые практики о чем говорят?
Мировые практики говорят о том, что погибший ребенок, если врачи констатировали смерть мозга, родители могут дать согласие на то, чтобы использовали органы этого ребенка для спасения жизни других детей. Мало того, в некоторых странах у нас это категорически запрещено, только с согласия родителей, но в некоторых странах есть даже не спрашивают у родителей, если ребенок погиб, констатация мозга произошла, гибели мозга, то органы могут взять в пользу трансплантации.
Кстати, подумалось мне, а с онкопациентами умирающими как? Возможно ли трансплантация их органов?
Нет, к сожалению, донором не может быть никаким, ни в крови, ни в костном мозге, ни в органах человек, болеющий онкологическими заболеваниями, человек, перенесший гепатиты любые, человек, болеющий СПИДом и так далее. То есть есть жесткие противопоказания, в том числе возраст. Если это пожилой человек, он не может выступать донором.
А граница возраста какая?
Ну, по-разному. Если это костный мозг, то ориентир 45 лет.
Всего?
Всего, да.
Казалось бы, при современной продолжительности жизни 45 лет – это вообще какой-то там… Это такая вторая молодость.
В исключительных случаях могут прибегнуть к родственной трансплантации, если возрастной человек. Я знаю, что такие доноры были, например, в части почки и печени. Но если брать стандарт, который прописан, технология, которая прописана, то здесь возрастные ограничения будут совершенно четкие.
Угу. Ну, вот возвращаясь к Совету по правам человека, а сколько вы уже в нем находитесь?
Я в нем чуть больше года.
Но вот за этот относительно небольшой промежуток времени вы видите положительные сдвиги в той области, которую вы представляете в медицине, с правами человека?
Вы знаете, мне очень отрадно, во-первых, когда вот этот статус у меня появился, то нам действительно гораздо легче стало решать процессы, какие-то проблемы, с которыми сталкиваются пациенты в регионах. То есть мне достаточно стало звонить. Я звоню, представляю, что я член Совета по правам, и решается вопрос с препаратами, с получением помощи очень быстро. Да, это в ручном режиме, да, это там для меня такие временные затраты, но это очень действенно, и это как бы помогает. Но, с другой стороны, вы знаете, Совет имеет прямой диалог с президентом, и это очень отрадно, потому что президент нас слышит, и все те проблемы, которые мы ставили по здравоохранению, они практически все решены.
А как часто за это время вы собирались именно с президентом, может быть, в удаленном режиме из-за пандемии, может быть, очно, но вот за этот год были такие встречи?
Встречи были удаленные, но самая большая встреча очная, она всегда происходит в декабре перед днем таким всемирным днем по защите прав человека?
Я на протяжении многих лет наблюдал и наблюдаю ситуацию. Это не специально происходит, просто я часто там оказываюсь в разных регионах, относительно недалеких от Москвы, соседние там через область. И так как я наблюдаю жизнь небольших городов, я наблюдаю и состояние с медициной. И вроде же там что-то становится лучше. Открываются магазины, где-то дорогу сделали, где-то магазины шаговой доступности, где-то доступная среда появилась. Но вот исчезают больницы, и это там такое очень плохое, мерзкое следствие нашей реформы недавней здравоохранения. Я видел, как в нескольких городах с населением там 15-20 тысяч, 30 тысяч человек просто исчезли больницы, а ближайшая районная больница, областная, центр, действующая больница – это десятки километров, и это все в 2,5 часах езды от Москвы на автомобиле.
Это правда, к сожалению, и я тоже против этой ситуации. Мы с вами видим, что модернизация, объединение не только, что, кстати, системы здравоохранения, но и системы образования.
Да, это уже другой
разговор.
Не
лучшая история.
Да,
это не лучшая история, не лучшая практика.
Но в образовании мы можем найти какие-то заместительные функции. Да, плохо, да, дети дальше будут учиться, да, это там даже я лично знаю, среди моих друзей это приводило к очень неприятным последствиям из-за того, что просто в провинциальной сельской школе ее закрывали, там детей переводили в очень плохой интернат, они же не виноваты, что им приходится теперь ездить за 50 километров в районный центр, а не ездить, а ездить невозможно, поэтому будет интернат. Это все плохо, но тут жизнь человека не стоит на кону, а я сам был свидетелем 2-3 раза, когда жизнь человека стояла на кону, потому что невозможно было доставить его, не было больницы.
Вы затронули очень болезненную тему. Здесь самая большая проблема в том, что у нас колоссальная нехватка врачей. В онкологической службе врачей не хватает, ну, ориентир в 3 раза. То есть сейчас где-то онкологов порядка 9 тысяч человек в стране, а нам нужно, вот помножьте на 3, это минимум, который нам нужен. Понятно, что службу стараются разместить так, и она же для нас с вами должна быть эффективной, не просто какой-то там врач со средними знаниями в глубинке, в кабинете, который не оборудован ничем.
Врачей тоже не хватает.
И таких врачей тоже не хватает. Я, честно говоря, все-таки настаиваю на том, чтобы у нас была вот эта сельский доктор. Помните, как раньше было?
Да, программа, вот я знаю, по Тверской области, поскольку мы там в партнерстве с Тверской областью находимся, что там, по крайней мере, на словах, эта программа реализована. Так что несколько лет назад, когда я за этим как-то следил, сельскому доктору, человеку, который по распределению после вуза был готов переехать в село, платили, ну, 1 000 000 просто подъемных.
Это на... есть везде.
Это есть везде, да.
Это программа здравоохранения, ну, 2024, видимо, да. Она работает. Это есть везде, люди действительно, студент может получить эти деньги. Но мы видим другую модель, что наши юные врачи получают эти деньги и уезжают из региона. Это другая проблема. Социальный пакет, на самом деле, во многих регионах очень неплохой. Я знаю, например, на Кавказе, вплоть до того, что врачу предоставляют дом. Пожалуйста, приезжай полностью, живи, зарплатный фонд хороший, все. Но, смотрите, молодой доктор, перспективный, вот я закончила вуз, да, я молодой доктор, у меня столько еще знаний, позитива, я хочу прийти работать с хорошим оборудованием.
Но это же не проблема
с хорошими технологиями.
Распределения.
Это распределение в том числе. Здесь распределение тоже играет роль. Но... И эти дети, эти студенты, особенно перспективные студенты, они все оседают в больших городах.
Но вас же насильно никто, ну, в советское время, да? Вот система распределения. Вот там Наташенька Иванова поедет у нас, все равно поедет в районный центр Воронежской области, будет в этом районном центре.
Кстати, эти мысли обсуждаются, эта тема обсуждается.
Она в любой сфере обсуждается, но пока она, ее достаточно сложно реализовать сейчас, хотя вот кто знает, как к чему придет. Но то, что вам предлагают, там, Наташечка Иванова, а не хочешь ли ты за 1 000 000 поехать в деревню поработать, сколько, 4 года, да, по-моему?
Ну, три.
Три года, да. И, может быть, за миллион она поедет, а может быть, уедет оттуда. Но, по крайней мере, ей добровольно предлагают сделать.
Добровольно, да. Сейчас абсолютно добровольное предложение, но и то не требует, не пользуется таким колоссальным успехом. Как правило, дети, которые приехали из региона, они, собственно, к себе в регион возвращаются. Но еще мы видим и другую сторону, которую я описал. Дети, приезжающие из регионов, достигающие в учебе определенного уровня знаний, они оседают в больших клиниках, в больших городах для того, чтобы иметь то оборудование, те возможности, опять-таки, повышение своей квалификации, учиться у лучших из лучших.
И это хорошая, понятная
Это хорошая, понятная тенденция, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» Ирина Бравова, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, и сама Ирина, президент Всероссийской организации Ассоциации онкопациентов. Здравствуй. И еще чуть-чуть...
Вы знаете, Алексей, да. Я бы вот еще чего хотела коснуться. Мне кажется, вот самое большое достижение за год, которое я смогла достичь в Совете по правам человека, Валерий Александрович Фадеев поднял тему, буквально вот в феврале мы ее разрабатываем усиленно.
Это председатель
пересмотра,
совета. Да,
это секретарь, да. Вы знаете, он поднял тему, что нужно пересмотреть вообще всю философию, всю концепцию здравоохранения. У нас здравоохранение сейчас ушло в оказание, качественное оказание медицинских услуг. Никогда так не было в России. В России всегда был врач, это тот человек, который помогает. Помогает с точки зрения здоровья, этики, поддержки, то есть, да, и социальные где-то тут аспекты накладываются. И поэтому вот философия должна не оказать услугу медицинскую, а сделать человека счастливым, чтобы он получил здоровье и полноценность своей жизни. И мы сейчас будем эту тему усиленно разрабатывать. Я очень надеюсь, что это будет будущей стратегией здравоохранения.
Очень хотелось бы, да, чтобы эта еще стратегия совпадала с реальностью, вернее, меняла реальность, действительно меняла реальность к лучшему. Ну, все мы знаем вот эту набившую оскомину ситуацию с тем, что ты приходишь в поликлинику через терапевта, а талончик там будет ближайший через полтора месяца, а тебе уже и не надо будет, или сам выздоровел, или, ну, я не знаю, там, как, что. Потому что вот пример свежий, да, опять же, про нехватку врачей. Ну, относительно свежий, несколько лет назад это было, но я не думаю, что изменилось что-то к лучшему. Два города, ну, примерно похожие по численности, оба там стоят на расстоянии в 30 километров друг от друга, но в разных областях. Каждый из них районный центр. В одном больницу закрыли, а вернее, она на грани закрытия, что важно, она там тогда еще чуть-чуть работала. А вторая, во второй там больница худо-бедно как-то действует. И вот мы привозим туда человека с травмой, его осматривает врач, а мы находимся как раз в другой области. Но туда везти нет смысла, потому что там все уже почти пустые бассейны и 4-й дивизион, а здесь еще как-то больница работает. Работает. Мы привозим туда, он осматривает, говорит, а что же вы до завтра не потерпели, приехали бы ко мне, называют соседний город, где больница вот-вот закроется, и там бы тоже вас принял я. Я понимаю, что человек, который живет в областном центре, единственный врач своего профиля на две больницы, которые находятся в двух субъектах федерации.
Ну, к сожалению, увы и ах, это правда. Это правда, и я знаю, что когда новый вот этот закон о нашей модернизации пошла в жизнь, очень многие врачи потеряли возможность совмещать в своем учреждении, прибегая к тому, что пересекали там всю Москву, огромные регионы, а то ездили в соседний регион для того, чтобы действительно был нормальный уровень заработной платы, работали тут, и там. С одной стороны, это нам счастье, потому что мы имеем доктора и в этой больнице, и в этой больнице, но с другой стороны, это ужас для самого врача.
А
это
смотришь такой, профиль врачей, где принимают?
Такой физический износ просто невероятный.
Да, да. Мы должны и морально тоже. Человек
беречь,
выгорает же.
Беречь докторов. И потом, знаете, вот здесь все аспекты имеют силу. Посмотрите на уровень заработной платы. Мы же давно говорим о сетке, федеральной сетке, которая должна быть. И уровень заработной платы у врача, который 10 лет учился, на минуточку, врач учится 10 лет в России, не должен быть на уровне дворника, да, и он должен соответствовать его образованию, его уровню ответственности, ведь врач несет в каждом своем действии несет ответственность за жизнь и здоровье человека. Представляете, какой уровень его юридической, да, такой вот как бы грань вот эта очень тонкая, переступил чуть уголовное дело. Ну, простите, ну как вот я, обладая такими компетенциями, работая с таким уровнем ответственности, получаю зарплату, ну, совсем не соответствующую вообще ничему. Естественно, доктора стараются работать так, чтобы, ну, содержать свою семью и детей, и, ну, ситуацию нужно менять изначально с позиции самих врачей. Когда у врача будет, на мой взгляд, самодостаточная зарплата, когда у врача будет возможность обустроить свое жилье, чтобы были спокойно, он был спокоен за своих детей и семью, мне кажется, у него уже будет, ну, сужен коридор на его профессиональную деятельность.
Давайте вернемся к ассоциации онкопациентов. Во-первых, напомним, что есть телефон горячей линии, про который мы несколько раз уже сегодня...
Мы его обычно говорим так: 8 800 30 10
209. 209, кстати, да. 8 800 30 10 209. Телефон горячей линии, по которой можно круглосуточно звонить, если у кого-то из ваших родных, знакомых, близких у вас, не дай бог, произошла вот такая беда, как онкология, то можно вот обращаться на эту горячую линию, и там вам, ну, какой-то маршрут подскажут действий по первоначальных действий. Конечно, вам не расскажут, как лечить ваше заболевание, но подскажут, возможно, врачи, клиники, больницы, все, что вот необходимо знать на данный момент, поддержат.
Мы не сделаем назначение по телефону, но как лечить ваше заболевание, расскажем. Вы знаете, Алексей, у нас очень у организации очень интересное название. Когда я выступаю на международных форумах, людям непонятно.
Да, потому я что вот не спросила,
обычно
почему
переводят
«здравствуй».
«Hello», но ведь не «hello». «Здравствуй» – нет аналогов в иностранных языках, это наше русское слово.
Пожелание
здоровья.
Два
значения. С одной стороны, мы приветствуем всех, кто готов быть с нами, а с другой стороны, мы желаем здоровья. Сами пациенты выбрали такое название, и мне кажется, оно достаточно ёмкое.
Что еще вы делаете в рамках ассоциации? И не менее важный вопрос, какая помощь нужна самой ассоциации?
Спасибо большое. Очень важно сказать о том, в чем нуждаемся мы. Ну, мы сегодня говорили о том, что мы можем рассказать про маршрут пациента, то есть где врачи, клиники, где технологии. Мы можем помочь в получении этих диагностик, препаратов и так далее, так далее, если вдруг в регионе нет или в регионе отказывают в оказании этой помощи. Мы поможем человеку разобраться в его психологическом состоянии, в принятии болезни и так далее, то есть постараемся его поддержать психологически. На это у нас есть специальные службы, плюс мы сотрудничаем с организациями, которые занимаются онкопсихологией. У нас есть юристы, которые помогут разобраться в правовом поле, на что вы имеете право, имеете ли вы право поехать в федеральное учреждение, что для этого нужно и так далее, и так далее. Мы, безусловно, поможем. Мы помогаем также и в материальном аспекте. То есть мы можем, например, привести ваши анализы в федеральный центр и, да, получить диагностику. Мы можем помочь вам устроиться на проживание, да, в тот, если вы приехали в федеральный центр, а вас не могут сразу госпитализировать, и мы можем помочь с устройством. Мы на протяжении пандемии реализовывали проект бесплатного такси, то есть мы довозили пациентов до учреждения и обратно. У нас огромная волонтерская служба. Сейчас перед Новым годом мы реализовывали огромный проект «Дерево желаний», когда наши детки в онкологических учреждениях получали подарки, которые они писали, что они хотят, письмо Дедушке Морозу, получали, то те исполняли их мечты. У нас очень много проектов, направленных на психологическую поддержку, то есть люди у нас рисуют, танцуют, поют, с ними работают психотерапевты, с ними работают психологи. У нас есть даже дома моды, которые с нами сотрудничают, они, например, разрабатывают белье для женщины после удаления груди, да, чтобы женщина выглядела женщины, чтобы белье было красивое, чтобы.
Ну, есть же еще импланты.
Есть импланты, да. Есть и реабилитация хирургическая, вот как у Ирины Валерьевны, в частности, у меня выполнена. Вот. Но есть женщины, которым удалили и, к сожалению, никак не восстановили. И эти женщины также хотят оставаться женщинами. Вот есть модельеры, которые разрабатывают такое белье. Мы сотрудничаем с компаниями, которые делают различного рода протезы. делают технические средства, которые помогают пациентам есть, говорить, ходить, двигаться, возвращают конечности, возвращают глаза, уши и так далее. То есть, в принципе, мы открыты для любой деятельности и по телефону готовы оказать абсолютно любую помощь, даже иногда самую безумную. У нас даже был случай, когда нам позвонил мужчина, и он сообщал о том, что у него онкологическое заболевание как бы завершило, он вошел в ремиссию. Но вот проблема в том, что ему 62 года, и он хочет жениться. Вы знаете, даже в этом случае мы нашли...
клуб знакомств.
Да, мы нашли, как ему помочь. И вы знаете, он нашел себе даму по интересам. Я уж не знаю, закончилось ли все это браком, но то, что он звонил и благодарил нас, это здорово. Потом у нас очень много деятельности направлено на такое душевное поддержание человека, то есть мы работаем с храмами, да, у нас есть уже такая, знаете, большая сеть по всей стране, когда наши подопечные, они пишут свои имена и в разных городах, в разных храмах подают записочку.
Записки, да, да. На... Ну и общение со священниками, кстати, да. Говоря, ведь среди священнослужителей есть тоже люди, которые болели, выздоровели, и которые прошли через многое, но и в силу своего служения могут поделиться и своим опытом, и как-то осмысленностью того, что на их долю выпало, и чем они, и таким образом они как-то могут помочь людям, которые к ним приходят.
Очень многие пациенты, кстати, констатируют, что когда вот у тебя действительно диагноз, как обухом по голове ударил, переосмысление своей жизни, переосмысление своей деятельности, которую ты, в общем-то, творил, все, что жил, творил. И очень многие люди приходят к вере.
Спасибо большое за этот разговор. Вы большая молодец. И слава богу, что есть такая организация. Мы с вами обязательно еще встретимся, я думаю, в нашей студии. И про организацию поговорим, и про вашу деятельность в Совете при Президенте по правам человека. Спасибо, Ирина Борового. Член Совета при Президенте по правам человека, развитию гражданского общества и сама президент Всероссийской организации онкопациентов. Здравствуй! Давайте еще раз под конец программы «Горячую линию» назовем. Телефон «Горячей линии» 8-800-301-0209, или можно по-другому еще его назвать 8-800-30-10-209. Спасибо, прощаемся, всего доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».